Святое притворство. Геронда, сколько на Святой горе отшельников? Однажды в 1950 году, когда старец Паисий впервые пришел на Святую Афонскую гору и искал тропинку, которая вела из Ковсоколивии в скит Святой Анны, он встретил отшельника, лицо которого излучало свет. На вид ему было лет 70, и по одеянию его можно было заключить, что он не имел никаких связей с людьми. По всему было видно, что передо мной стоял святой. Когда старец Паисий спросил пустынника, где он живет, тот ответил «здесь» и указал на вершину Святой горы. Позже опытные старцы подтвердили отцу Паисию, что на вершине Афона живут в безвестности 12 отшельников. Смотри, старец Паисий, отцы-святогорцы и святогорские истории. Не знаю, говорят, что 7. В последние годы найти тихое безмолвное место для подвижничества стало очень нелегко. Поэтому пока на Святой горе еще существовали особенно жительные монастыри, некоторые из отцов находили иной способ подвижничества. Особенножительный своекоштный монастырь — противоположность общежительному, киновии, обитель, не имеющая игумена и управляющаяся эпитропами. Насельники особенножительных монастырей следуют личному распорядку монашеской жизни, не имеют общей трапезы и получают от монастыря денежное вознаграждение за несение послушаний. Последний особенножительный монастырь Святой Афонской горы был преобразован в общежительный в 1992 году. К примеру, поначалу, подвязаясь где-то еще, они в какой-то момент говорили: «Нет, здесь мне как-то не по душе. Пойду-ка лучше поработаю в каком-нибудь особенножительном монастыре и скоплю деньжат». Окружающие верили, что это действительно так. Подвижник переходил в особенножительный монастырь, работал там 3-4 месяца и затем требовал большой прибавки к жалованию. А когда в такой прибавке ему отказывали, он говорил: «Ну нет, так работать мне невыгодно, я ухожу». Он брал с собой немного сухарей, уходил из монастыря, скрывался в какой-нибудь пещере и предавался подвигам. А у оставшихся в обители создавалось впечатление, что он нашел работу где-то еще. Когда насельников этой обители спрашивали: «Ну как, был у вас отец такой-то?», они отвечали: «Да, был, но какой же он привередник, пришел сюда, чтобы скопить денег, требовал себе прибавки. Подумать только, монах и требует прибавки. Что же это за монах такой?» А подвижник таким образом получал двойную пользу. И от своего подвижничества, и от их обвинений. Да и от воров тоже, ведь воры, прослышав, что у него водятся деньги, шли к нему в пещеру, били его, но ничего не находили. Геронда, но если сестра скрывает себя, то как я смогу подражать ее добродетели? Что же она, по-твоему, совсем глупая, чтобы себя не скрывать? Больше подвиг святые совершали не для того, чтобы приобрести добродетель, но для того, чтобы ее скрыть. Знаете, что делали юродивые ради Христа? Сперва они избегали лицемерия мира сего и вступали в область евангельской истины. Но этого им тоже было мало, и они шли дальше, к святому лицемерию ради Христовой любви. После их уже не занимало ни то, что с ними делали, ни то, что о них говорили. Однако для этого требуется великое смирение. И посмотрите, если человеку мирскому сказать что-нибудь неприятное, он обижается. Если не похвалить его за что-то, он расстраивается. Тогда как Христа ради юродивые радовались тому, что люди имели о них испорченный помысел. В прежние времена были монахи, которые притворялись даже бесноватыми, желая скрыть свою добродетель и испортить у других добрый помысел о себе. Живя в Филофеевском монастыре в ту пору, когда он был особенножительным, я застал там одного монаха, который прежде подвязался в пустыне Виглы. Вигла — гористая пустынная местность в юго-восточной части Афонского полуострова. Поняв, что тамошние отцы догадываются о его аскетических подвигах и духовном преуспеянии, он взял благословение у своего духовника и ушел оттуда. «Ну вот еще», — сказал он, уходя, — «я этими заплесневевшими сухарями сыт по горло. Пойду в какой-нибудь своекошный монастырь, там и мясо поем, и поживу по-человечески. Дурак я, что ли, здесь оставаться?» Так он перешел в Филофеевскую обитель и притворился бесноватым. Его духовные братья, услышав, что он сделался одержимым, стали говорить между собой: «Жаль беднягу, он стал одержимым. Ну а что же, ведь этого и следовало ожидать. Отсюда сбежал, заплесневелые сухари, видите ли, надоели. Перешел в своекошный монастырь, мясо ему захотелось покушать. А что же одержимый? А вот что. Он прожил в Филофее более 25 лет, и все эти годы не готовил себе пищи и не ложился спать. Борясь со сном, он целыми ночами бродил с фонариком по монастырским коридорам. Приходя в крайнее утомление, подвижник останавливался и ненадолго прислонялся к стене. Но только лишь сон начинал его одолевать, он вскакивал и шепотом начинал произносить Иисусову молитву: «Господи Иисусе Христе». Потом он продолжал молиться умно, не вслух, однако иногда молитва невольно срывалась с его уст, ее было слышно другим. Встречаясь с другими монахами, подвижник просил: «Молись, молись, чтобы из меня вышел бес». Как-то раз один юный 15-летний монашек сказал мне о нем: «Да ну его, этого бесноватого!» «Не говори так», — заметил я ему. «Этот человек стяжал немалую добродетель и бесноватым только притворяется». Впоследствии этот юный монах относился к подвижнику с благоговением. А когда подвижник умер, его нашли держащим в руках лист бумаги со списком монастырской братии. Против имени каждого монаха добрый притворщик написал какое-то прозвище. Он сделал это для того, чтобы и после кончины испортить другим тот, пусть самый малый, добрый помысел, который они, возможно, могли иметь о нем. Потом его останки стали благоухать. Видишь как, он хотел утаиться, но благодать Божия выдала его другим. Поэтому нам не следует делать о человеке выводов на основании видимого, коль скоро мы не в состоянии различить, что он скрывает в себе.